по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 1 октября на дворе. 9 часов в Москве, и не только в Москве. Передача по страницам Библии. И наша команда — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наше путешествие, по страницам Священного Писания. Я благодарен прежде всего Богу, конечно, но также благодарен и тем слушателям, которые пишут отзывы, тем из вас, кому не все равно, кто отзывается, кто высказывает и признательность команде нашей, и вопросы задает. Спасибо большое, потому что, ну, действительно для нас вот важно то, что мы делаем, и важно это перед Богом, и важно также, чтобы оно доходило до слушателей, до участников беседы. Кстати, самое замечательное, что слушатели не остаются просто слушателями, а оказываются именно участниками. Вы нам пишете, пишите через сайт theos.fm, пишите в нашем приложении Theos, пишите также через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, в которых есть трансляция этой передачи. Тут интересный был вопрос от Вероники, тут длинное довольно письмо, я не буду его читать целиком. Вероника отмечает один момент по поводу книги «Руфь». Мы уже завершили книгу «Руфь», мы сейчас читаем послание к римлянам, но обсуждение еще продолжается. По первой главе книги «Руфь» Вероника пишет, что кажется, что Наимень как бы даже оттолкнула Орфу. Ну, кстати, отталкивала-то на обеих, и Орфу, и Руфь. Она обеим говорила, что они должны возвращаться домой, и Вероника предполагает, что Наимени было даже неудобно возвращаться с невестами-моавитянками. И пишет дальше, ведь так важно, чтобы в трудный момент тебя кто-то поддержал. Вот тут интересная история на самом деле. То есть как бы получается, что Наимень стала в некотором смысле препятствием для того, чтобы Руфь и Орфа пошли с ней. Но интересно, однако, что Орфа не пошла, а Руфь все-таки пошла. Одни и те же внешние обстоятельства, одна и та же реакция Наимени имела разные последствия. Для одной из них она стала решающей, для другой нет. Да, конечно, можно говорить о том, что все мы разные, все мы по-разному устроены, люди разные, темпераменты разные и так далее. Здесь, однако, есть одна очень важная вещь. Вспомните то, что мы с вами читали уже, когда говорили о том, как разведчики из Израиля пошли разведывать обетованную землю. И помните о том, что вот двое разведчиков сказали, что да, нам нужно идти ее занимать, потому что Бог так говорил. Большинство, однако, придерживались иного мнения. Вот да, с одной стороны, я понимаю, и опять, тут разные люди, действительно, для кого-то это более важно, для кого-то менее важно, но я понимаю то, о чем вы, Вероника, говорите. Важность поддержки со стороны других людей, со стороны самых близких, прежде всего, людей. А все-таки для Орфы Наимень была самой близкой в этой ситуации. Но, с другой стороны, мы не можем прожить свою жизнь таким образом, что мы будем говорить, вот я этого не сделал, потому что меня не поддержали. Вот я этого не сделал, потому что меня не поняли. Мы сейчас с вами читаем послание Павла к римлянам. Вот Павла не понимали очень многие. Мы помним с вами о том, что язычники далеко не всегда его принимали. Мы помним с вами о том, что иудеи далеко не всегда его принимали. Мы с вами также читали, когда проходили с вами книгу «Деяния апостолов». И я специально тогда обратил ваше внимание на это важно было, что когда Павел пришел в Иерусалим, это вот приход, описанный уже в 21 и 22 главах «Деяния апостолов», даже церковь его не особенно поддержала. Вот эта вся история, которая дальше начинается, как-то удивительно молчаливой оказывается Иерусалимская церковь. Даже ранней церкви, Иерусалимской церкви, было трудно принять то, что происходит вокруг, то, что делает Бог, в данном случае через апостола Павла. И этой поддержки, которая так была нужна, было, ну, мягко скажем, меньше, чем надо. Ну, и апостол Павел все равно продолжает идти вперед, он продолжает доверять Богу, он продолжает служить Богу, несмотря ни на какие вот эти ситуации. То есть, да, нам действительно важна, нужна поддержка других людей, и надо об этом помнить, и другим людям нужна наша поддержка. Но, с другой стороны, Если вы четко понимаете, что Бог чего-то от вас хочет, если вы идете по этому пути, если вы видите, как Он действует в вашей жизни, как Он действует через вас, и при этом на каком-то этапе, не постоянно, конечно, да, я надеюсь, не постоянно, но на каком-то этапе поддержки от людей меньше, чем надо. Более того, даже начинается какое-то противостояние. Можем ли мы, как апостол Павел в послании к Галатам, сказать, у людей ли я нынче, у людей ли я ныне ищу одобрение? То есть вот ищу ли я поддержки со стороны людей? Это важная история. Вероника также задает еще один вопрос, на который я не могу ответить. Я просто не знаю ответ на этот вопрос. Искал, также не могу его найти. Поэтому дальше вот в этом направлении углубляться не буду. Мы с вами переходим к посланию к римлянам. В прошлый раз мы начали это послание. И сегодня, вы знаете, мы сегодня читаем начало первой главы, ну, там, с 4 стиха и до, по-моему, 15 до 16 стиха первой главы успеем прочитать сегодня в нашей предзаписанной части. Я хочу обратить ваше внимание на личный аспект этого послания, на то, насколько Бог использует конкретных людей. Мы говорим о том, что послание к римлянам — это богословие. Да, это, конечно, богословие. Это христианство в вероучении. Вот есть христианство в действии, оно тоже будет. С 12 главы послания к римлянам и до конца это христианство в действии. Вот, но есть также христианство в вероучении. И, конечно, прежде всего это изложение того, во что мы верим, почему мы в это верим, и что сделал Бог для нас, и что делает Бог для нас. То есть это чрезвычайно важная вещь богословски. Но я обращу ваше внимание также на то, что послание к римлянам это еще, как и все новозаветные послания, это еще и личное письмо. Вот за богословием очень важно видеть личность автора, в данном случае личность апостола Павла. И то, о чем мы будем говорить сегодня, это его личные слова, обращенные к римлянам. Вот до того, как передавать богословие, Павел, ну, я понимаю, что кому-то это покажется, может быть, высокопарным, но я скажу именно так. Павел доносит до римских христиан частичку своего сердца. То есть он вот приоткрывается им как человек, и тогда он уже говорит с ними о христианском богословии. Тут очень важная история. Вспомните, пожалуйста, вашу школьную жизнь, институтскую или университетскую жизнь. Вспомните ваших учителей. Кого из них вы слушали лучше? Кого из них вы уважали больше? Какие предметы вам больше запали в душу? Людей, про которых вы ровно ничего не знали, и вы видели, что они не хотят, чтобы вы что-то о них знали. Они просто к вам приходили, безлико курс лекций начитывали, и все. Иногда по старым-старым конспектам. Или преподавателей, которые в этот курс, в эти лекции как-то привносили частичку самих себя. Я думаю, что ответ очевиден. Но кто-то может сказать: ну как же, это же христианство, это же Божие Слово. Как Павел, ну или любой из нас, проповедуя Божие Слово, как он может привносить себя? Говорят, что в советские времена дикторам, да и даже и журналистам советского радио давали такие указания, что поменьше себя, это не про вас, этот текст не про вас, вся эта история про других людей. Вас в этом быть не должно. Вас в этом быть видно не должно. Лучшие из советских журналистов даже тогда не выполняли это требование, и в результате получались хорошие материалы. Так что же у нас-то? А у нас вот какая история. Христос живет в каждом из нас. Бог через третью ипостась Троицы, да, через Святого Духа, живет в каждом из нас. Если мы знаем Его, если мы верующие люди, то Он живет в каждом из нас. И получается такая штука. Даже когда мы говорим о богословии, даже когда мы переносим какие-то, может быть, слишком теоретические для кого-то моменты, кто-то сидит и думает, это теория сплошная. Вот что Бог делает для того, чтобы это проще донести? Он дает личность доносящего. И через личность доносящего Он также рассказывает еще одну историю. Вот мы с вами читали историю Руфи, как Бог действует в Руфе. Так вот, послание к римлянам — это история, как Бог действует в апостоле Павле. Это апостол Павел, который когда-то был Шаулом, был Савлом, да, по-русски Савл, был евреем из евреев, который брезговал попросту брезговал язычниками. Ну, потому что у евреев считалось, и тогда это было распространенное такое мнение, что Бог специально создал язычников на погибель. Я об этом еще буду говорить, когда дойдем с вами до 9-10 главы. Так вот, не просто они считали, что Бог не просто сделал евреев избранным народом, но Бог создал язычников на погибель, чтобы на язычников выместить весь свой гнев. Так вот, мы с вами будем читать сегодня, как апостол Павел хочет встретиться, увидеться с этими языческими христианами, христианами из язычников, с этими римлянами. Мы будем читать с вами его слова. Мы увидим также, что он не просто учитель, который приходит для того, чтобы что-то такое возвещать. Мы увидим с вами, что он также хочет получить наставление и у римлян. Ему важно общение с римлянами, ему важен приход в Рим, потому что через Рим, через римлян, через римских христиан, он также нечто получит для себя, некое утешение получит для себя от Бога. Я читаю этот текст, я абсолютно понимаю, о чем он говорит. Я надеюсь, что и вы также поймете. Знаете, вот эта работа над передачами по страницам Библии, когда я начинал этот цикл, да, я думал о том, что, когда начинал работать с этим циклом, я думал о том, что, ну вот, да, каждое утро приходить в студию, изучать Писание, это здорово, это хорошо, Господь через Писание меня будет учить тоже. Я не учел одну вещь. Потом со временем эту вещь увидел. Конечно, Он прежде всего меня учит через Писание, но также Он учит меня через вас, через слушателей. Потому что вопросы, которые вы задаете, заставляют задуматься. Темы, которые вы поднимаете, заставляют молиться, искать Божьего ответа. Мысли, которые вы высказываете, дополняют то, что уже было сказано, что было озвучено. И Господь таким образом, через каждого из вас, тех, кто сейчас у компьютеров, у гаджетов, у телефонов, через каждого из вас учит и меня тоже. Вот когда мы с вами смотрим на жизнь, смотрим на служение таким образом, что вот я все буду отдавать и отдавать, сколько же можно отдавать? Я думаю, что вот это начало, начало послания к римлянам, начало первой главы послания к римлянам, когда Павел говорит о том, что как он невероятно хочет, он очень сильно хочет прийти к римлянам. Ему важно туда прийти, потому что он хочет и от них что-то получить, и передать им также. Вот помните, пожалуйста, об этом, когда начнете думать, или если вдруг начнете думать о себе, о своем служении Господу, о своем служении людям, как неком однонаправленном процессе. Нет, он никогда не был однонаправленным, он всегда многонаправленный, двунаправленный, да, и в ту, и в другую сторону. Так что вот это то, о чем мы сегодня будем говорить, но потом вернемся уже к этому, к этой теме в тексте. Еще был вопрос по поводу глав и стихов в послании к римлянам. Слушатели отмечали, некоторые из вас, друзья, отмечали, что главы, разделение на главы, разделение на стихи по-разному сделано в конце послания. Там просто даже переставлены места в послании к римлянам. Концовка в русском переводе, в таком синодальном, с одной стороны, в некоторых современных русских переводах с другой стороны, и в английских, немецких переводах с третьей стороны, а оно несколько по-разному. Есть два разных подхода, две разных расстановки. Вызвано это очень простой вещью на самом деле. Были разные древние рукописи, и большинство современных переводов сделано с учетом разных рукописей, разных семейств рукописей. Там есть такая целая система, выработанная текстологами, специалистами по тексту, восстановлению текста Нового Завета, которая помогает в случае разночтений выработать единый общий подход. А русский же перевод сам по себе восходит к старославянскому, или точнее к церковнославянскому переводу Библии, переводу, который мы называем переводом Кирилла и Мефодия. Его там, конечно, переделывали, доделывали, но по сути, ну давайте скажем, перевод Мефодия церковнославянский. И он, в свою очередь, восходит к греческим рукописям, к одной конкретной семье рукописей. Интересно, что никаких текстовых различий, ну, чтобы вот в одном было написано одно, в другом другое, в данном случае нет. Когда мы говорим о послании к римлянам, это лишь различие в расположении материала. Вот какая-то часть текста переставлена в другое место. И, соответственно, поэтому возникает эта разница в нумерации стихов, нумерации глав. Мы об этом с вами будем говорить еще, когда вернемся, когда дойдем уже до конца послания к римлянам. Ой, это будет, друзья мои, аж через полтора месяца, потому что много времени мы в этом послании с вами, Бог даст, проведем. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание, будем разбирать, размышлять, и потом у нас там буквально 3-4 минуты останется на то, чтобы прочитать несколько комментариев, и основные комментарии, конечно, читать уже будем завтра. Будем молиться сейчас. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты нас учишь. И мы молим Тебя, Боже, веди нас, открывай нам Твое Слово, открывай нам Твою волю. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 364-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к римлянам. Мы вернулись к Новому Завету. Мы с вами читаем текст, который, пожалуй, можно назвать одним из самых важных в Священном Писании. И уж точно в Ветхом Завете не было открыто того, что открывается перед нами здесь. В Ветхом Завете перед нами были тени будущего. Было некое провозглашение того, что обязательно еще придет. Было ожидание того, что должно прийти. Ожидание Евангелия, ожидание пришествия Иисуса Христа. Здесь же перед нами 1 глава 3 стих послания к римлянам. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова, по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господи нашим». Невозможно представить себе нечто подобное в Ветхом Завете. Да, там было ожидание, но сейчас перед нами нечто гораздо большее. События уже свершились. В 4 стихе мы читаем: «Открылся по Духу Святыни», буквально по Святому Духу. Здесь есть разные толкования, но я все-таки стою на позиции, что речь идет о Святом Духе и о действии Святого Духа даже не только в самом Христе, не только тот момент, когда Дух Святой сходит на Него, как голубь, когда Христос принимает крещение, преподаваемое Иоанном Крестителем. Речь идет и о другом. Речь идет о том, что Христос скажет Своим ученикам: «Если Я не уйду, то Утешитель не придет». Ученики готовятся расстаться с Учителем, им совершенно непонятно, как же быть дальше. Но Иисус говорит: «Лучше мне уйти, потому что если я не уйду, то Дух Святой не сможет прийти». И вот в конечном счете оказалось, что Дух Святой своим действием совершает неизмеримо большее. Христос мог быть только в одном месте. Дух же Святой присутствует с учениками повсюду. И Святой Дух провозглашает Евангелие. То самое Евангелие, о котором мы с вами уже говорили, оно исходит не от нас, а от Бога. Да, это Его Евангелие. Он это придумал, Он это сделал. Но при этом Евангелие предназначено для нас. Еще одну важную вещь говорит апостол Павел. Он говорит о воскресении. Христос воскрес из мертвых. Мы читаем о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе
по духу святыни через воскресение из мертвых.
Об Иисусе Христе, Господе нашем. Понимаете, без воскресения Христа наша вера действительно абсолютно бессмысленна. Без воскресения Христа наша вера оказывается лишь набором приятных, красивых слов. Он открылся через воскресение. Евангелие представляет Иисуса Христа в силе Его воскресения. Здесь интересный момент, потому что в 6 главе будет говориться о том, что мы умерли со Христом, с Ним и воскреснем. Вот почему апостол Павел прежде всего ставит вопрос о воскресении? Потому что это воскресение будет относиться и к нам тоже. Это воскресение коснется и нас тоже. Мы умерли со Христом, мы и воскреснем вместе с Ним. Мы с вами читали Евангелие, и перед нами был Иисус в Его земном служении. Это действительно великое служение. И мы говорили об исцелениях, мы говорили о проповеди, мы говорили о воскрешении мертвых. Но ведь Иисус говорит: «Я не от мира». Иными словами, даже когда Он пришел в этот мир, даже когда Он пришел на землю, Его служение никогда не было просто для того, чтобы этот мир насладился. Его служение было для того, чтобы буквально вытащить нас из этого мира в мир подлинный, в мир настоящий. И вот Он доказывает свою силу для этого служения через воскресение. Он совершает то, что было недоступно никому в мире. Он говорит: «Я не от мира». И возникает вопрос: «Ты докажи». Он доказывает это своим воскресением. А дальше все обращается уже на нас, потому что к нам тоже относится эта мысль. Да, мы не от мира, потому что мы со Христом. Соответственно, и воскреснем мы со Христом также. Что значит Иисус для вас? Вот лично для вас. 5 стих, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Обращается апостол Павел к римским христианам. Вот вы сегодня, слушая эту передачу, эту трансляцию, вы можете сказать, что вы призваны Иисусом Христом? Или для вас это пока пустой звук? Понимаете, ведь вера не в том, что просто знать какие-то постулаты. Вера даже не в том, чтобы просто верить, что Иисус есть. И не в том, чтобы верить, что Иисус Бог. Это все важные вещи. Но вера этим не ограничивается. Вера в том, что изменяется само направление нашей жизни. Вот поскольку Христос открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, поскольку все это произошло, поскольку через Него апостолы получают благодать, апостольство, и мы все с вами получаем благодать, и в определенном смысле апостольство тоже. Да, мы не становимся, конечно, как апостол Павел, но он отправляет нас, потому что апостело буквально «я посылаю», «я направляю». Он направляет нас для некоего действия. И вот тут вера воплощается в действие. Вера становится видимой. 6 стих. «Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Они могли понять, что речь идет об их географическом положении. Понимаете, жители любой столицы кичатся тем, что они живут в столице. Особенно в империях, где столице принадлежит особое место, где столица достигает особого развития. Так вот, римлянам было приятно. Да, мы живем в столице. И тут апостол Павел начинает мысль, и звучит она как мелодия в увертюре. Мелодия-то еще будет разрабатываться, тема еще это будет звучать. Но начинает она звучать уже здесь. Мысль о том, что вы, конечно, в столице, вы, конечно, в Риме. И 7 стих. «Всем находящимся в Риме,
Но ваше призвание, ваше гражданство теперь совершенно иное. Вы в Риме, и это ваше географическое расположение. Но вы призваны Иисусом Христом. И это ваше духовное местоположение. Одно и другое будут сочетаться. Вы живете в Риме, вы призваны Иисусом Христом, и через вас будет звучать проповедь Евангелия по всему миру. Вот о чем говорит апостол Павел. Теперь вернемся к тому вопросу, который я задавал вам некоторое время назад. Вы живете в определенном месте, как ваше призвание сочетается с вашим местоположением. Вы живете в своем городе, в своей деревне, в поселке, где угодно. Как ваше призвание выполняется в связи с этим местоположением? Для каждого из нас у Бога есть дело. Это распространение Евангелия. Я хотел бы вернуться к 5 стиху, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его... А дальше текст, который можно неправильно понять, просто потому что история христианства – это история сложная. Читаем, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Рождается такой образ крестоносцев, христианских завоевателей. Конечно, у Павла этого образа не было. Он шел проповедовать Евангелие, у него не было меча, у него не было оружия. Возможно, было что-то для защиты, но мы не знаем, чтобы он этим пользовался. Так что же такое покорять вере все народы? Когда мы благовествуем, когда мы возвещаем Евангелие, люди отвечают на это. И вот смысл заключается не в том, чтобы люди были покорны нам, не в том даже, чтобы они прежде всего слушали нас. Смысл заключается в том, чтобы они были покорны Евангелию, чтобы они отвечали Иисусу Христу, чтобы они отвечали на Его призыв. Понимаете, Евангелие ведь требует не просто того, чтобы мы его знали. Евангелие требует послушания. Римлянам это было понятно. Только в глазах римлян это было другое послушание. Это послушание политическое. Послушание власти. Послушание императору. Апостол Павел начинает послание с того, что называет себя дулос, раб. А дальше он говорит о том, что миссия заключается в том, чтобы покорить народы Евангелию. Чтобы каждый человек добровольно, я подчеркиваю это слово очень важно, это понятие очень важно, добровольно были послушны Евангелию. Христос спасает нас, Христос освобождает нас от суда, но Христос также ожидает, не требует, а именно ожидает покорности в вере. И еще один момент в связи с этим. В связи с посланием к римлянам часто говорят о предизбрании. Кто же кого избирает? Бог человека или человек Бога? Я убежден, что у Бога есть предизбрание. Он предизбрал определенных людей. Кто же такие предизбранные? Это те, кто слушают и слышат. Иногда люди спрашивают, а я предизбран или нет? Может быть, Бог меня не предизбрал? Если вы сейчас слушаете и слышите, то вопрос этот уже снят. Вы предизбраны. Понимаете, даже если мысли духовные начинают у вас появляться, и вы начинаете искать ответ на вопросы, тогда вполне возможно и более чем вероятно, что вы предизбраны. Я не знаю, кто из тех, кому идет эта трансляция, предизбран, кто нет. Я знаю, что есть люди, которые слушают нас 10-15 секунд и выключают. Но даже про них я не могу с уверенностью сказать, что вот эти люди не предизбраны Богом.
Это все гораздо сложнее. Он призывает, вы отвечаете. Если вы не отвечаете, то, скорее всего, вы не призваны или вы не предизбраны. Если отвечаете, то предизбраны. Кто-то скажет, ведь некоторым людям нужны годы, чтобы ответить. Вот именно поэтому не надо спешить с решением вопроса о том, избран человек, призван человек или нет. А наше дело благовествовать, наше дело говорить, наше дело провозглашать. Еще одна интересная вещь. В этом фрагменте послания к римлянам встречается слово, которое мы еще будем неоднократно слышать. Во-первых, мы читаем о святых или священных писаниях, то есть священном писании. Во-вторых, мы читаем о Святом Духе. В-третьих, 7 стих. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым. Что же значит святые? Святой – это не тот человек, который каким-то образом превознесен выше всех других людей. Оно не об этом. Святой – это человек, который превозносит Христа. Каждый христианин свят святостью Господа Иисуса Христа. И в этом плане каждый христианин святой. Апостол Павел будет обращаться к Коринфской церкви, церкви, у которой столько проблем, что не перечесть. И все же в начале письма он называет их святыми. Почему? Да потому что Бог сделал их святыми.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно наблюдение. Я прям предсказываю, предвижу уже, что кто-то из наших слушателей скажет, да я свободный человек. Я не хочу никому быть послушным, я не хочу никому покоряться. На самом деле мы всегда кому-то или чему-то покоряемся. Даже человек, который говорит, я никому не послушен, я никому не покорен, становится покорным рабом вот этой своей уверенности. Не знаю, наверное, вы тоже встречали таких людей. Мне доводилось в жизни их встречать, которые вот хронически не хотят никого слушать и никому слушаться. Я как-то разговаривал с таким человеком, и он мне признался. Он говорит, мне иногда говорят полезные, правильные вещи, но я привык возражать. Я говорю, значит, ты теперь покорен своей привычке возражать. Он говорит, ну, наверное, это так. Ну и кроме того, так или иначе, каждый из нас, живя среди людей, все равно кому-то покорен, кого-то слушается. Человека, который всегда сам по себе, просто не существует. Поэтому аргументы типа «я не буду слушать Бога, потому что я, в принципе, всегда сам» — эти аргументы не выдерживают даже не критики, а самого простого осмысления. Да, мы всегда кому-то будем покорны, и тут важно, кому именно мы покоряемся. Поэтому так важно, чтобы мы покорялись Иисусу Христу. И тут мы подходим к словам апостола Павла, который объясняет, зачем написано это послание. 1 глава, 8 стих. Это уже следующая часть. 7 стихов – это вступление, приветствие. И вот Павел постепенно переходит к самой сути того, о чем он пишет и зачем он пишет. Цель послания к римлянам. Начинаем читать 8 стих. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Иными словами, он пишет и он начинает с благодарности Богу за этих людей, потому что, как он говорит, вера их возвещается во всем мире. Римские христиане уже стали свидетелями для мира. Павлу не надо рассказывать им все с нуля. Они уже и сами известны, и они и сами благовествуют, они и сами проповедуют. 9 стих. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Павел постоянно молится. Я хочу предложить вам такое упражнение. Просто пройдите по посланиям апостола Павла, и не только в первой главе. Ну, например, в послании к Ефесянам вам нужно будет открыть и третью главу тоже и увидеть, о ком и о чем, почему молится апостол Павел. В послании к Филиппийцам вам нужно будет открыть также четвертую главу. Практически во всех посланиях вам нужно будет открыть и заключительные главы. И вы увидите, что у Павла огромный, ну, скажем так, молитвенный список. Это люди, это ситуации, за которых молится апостол Павел. Знаете, я думаю, что слабость наша с вами, слабость современных христиан во многом продиктована, обусловлена как раз слабостью в молитве. Мы не молимся, а потому не имеем силу, которую Бог дает нам, которую Бог обещает нам. То есть у нас может быть все. Проблема не в том, что Бог не дает, проблема в том, что мы не берем. А очень многое берется именно молитвой. Апостол Павел мечтает прийти к римлянам. 10 стих. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Тут интересное слово «благопоспешила». Можно переводить и так. «Чтобы у меня было благословенное путешествие, которое Бог мне дает». Вот чтобы воля Божия дала мне эту возможность. Интересно сопоставить это с путешествием апостола Павла в Рим, описанным в 27 главе «Деяния апостолов». Путешествие это было нелегким. Вы помните и бурю, вы помните и заключение апостола Павла и до начала этого путешествия, и после этого путешествия. И все же никто не будет спорить, что путешествие это было по воле Божьей. Бог ответил на эту молитву апостола Павла, да, не сразу. И да, не так, наверное, как этого можно было бы ожидать. Но его путешествие в Рим оказалось ответом. Бог благопоспешил ему. Кстати, не случайно в Деяниях апостолов подчеркивается, что у Павла потом была свобода встречаться с римскими христианами. Люди буквально приходили к нему туда, где он жил. То есть это был ответ, настоящий ответ на молитву. Это была возможность для апостола Павла донести благовестие до римских христиан. 11 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Тут несколько интересных моментов. Прежде всего, апостол Павел хочет идти и проповедовать слово в Риме. Это его желание. Если пастор, служитель не любит проповедовать слово, не любит изучать слово, то он очень быстро становится администратором. Если его проповедь не основана на слове, то он очень быстро перестает быть пастором и оказывается только мотивационным спикером, мотивационным оратором. Я знаю людей, которые ушли из служения и поступили совершенно честно, между прочим. Они ушли из служения, знаете почему? Потому что они поняли, что не любят проповедовать Божие Слово. Они поняли, что это не доставляет им подлинной радости. Апостол Павел спешит поделиться с римлянами этим даром, даром Божьего Слова, даром Божьего Откровения. Но есть здесь еще нечто очень-очень важное. 12 стих. «То есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею».
Иными словами, это будет ободрение и утешение, конечно, для римлян, но не только для римлян. Сам апостол Павел признается, что через поход в Рим, через посещение Рима получит утешение, получит наставление. Сам апостол Павел говорит о том, что ему хочется быть среди римлян, и что при этом он получит нечто важное для себя. 13 стих. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Он хочет прийти в Рим, он хочет принести плод. Он не случайно назван апостолом для язычников. Он хочет сеять. И, кстати, этим посланием, этим письмом к римской церкви, он уже этим занимается. Он сеет семя. Он несет им Евангелие. Он открывает им нечто важное, чего они, может быть, пока еще не осознают. Но при этом он получает пользу и для себя. Знаете, беседуя с христианами после проповеди, я получаю от них огромное назидание. Но больше всего, я понимаю, что это кому-то может показаться странным, но Бог так работает, больше всего я люблю бывать на студенческих конференциях. Да, там очень молодые люди. Но вы знаете, я как-то помню, вот буквально пару лет назад был на такой конференции. Мы там каждый день часа по два, по три сидели и общались со студентами. Причем там было интересно, там и верующие студенты, и неверующие. И они столько рассказывали, и они настолько явно показывали, как Евангелие проявляется в их жизни, в их институте, в их общаге, в их собеседованиях, которые они проходят, иногда успешно, иногда и безуспешно, когда пытаются найти работу. Знаете, что происходит с пастором, который начинает пытаться всем отдавать, но не получает сам? Он оказывается в таком пасторском коконе или пасторском, я добавлю это слово, мыльном пузыре, потому что он перестает понимать, что происходит вокруг. Переставая понимать, что происходит вокруг, он рискует также утратить способность говорить и обращаться и разговаривать с людьми так, чтобы они это понимали. Апостол Павел хочет прийти к римлянам, но хочет он это сделать не только ради них. Да, он скажет, что он должен всем, и римлянам тоже. Но для него это важно также ради себя. Господь ведет его таким образом. Иногда спрашивают, где же получают питание, духовное питание, духовную пищу, те люди, которые проповедуют Слово Божие другим? Ответ прост. Они получают духовную пищу, духовное питание от Бога. Потому что, проповедуя Божие Слово другим, они также живут в Божьем Слове. Но это только часть ответа. Настоящий служитель получает питание и духовное тоже, в том числе от тех, кому несет слово. Через обратную связь, через реакцию, через обсуждение, через молитву, совместную молитву. Это чрезвычайно важная история, которую нельзя игнорировать. А дальше апостол Павел будет говорить о своем месте в этой жизни. Об этом мы побеседуем уже в следующий раз. Я пока просто прочитаю 14 стих. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Апостол Павел говорит три чрезвычайно важные вещи о себе. И эти его высказывания показывают, что он на своем месте. То есть на том месте, на которое поставил его Бог. А вы сегодня на своем месте
Этим вопросом я бы хотел завершить нашу встречу. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут много сегодня было разных комментариев. Я один прочитаю, потому что на больше времени не хватит. Дело в том, что этот один наилучшим образом охватывает многие другие. И некоторые моменты, которые, ну, хотелось бы просто сказать здесь. Пишет Евгений Хурсик. Да, Евгений, вы не думали, что я ваш комментарий прочитаю? Я сейчас это сделаю. Евгений пишет. Классно, что чуваку так с самого утра делать нечего и уже проповедует. Вот, Евгений, вы в точку попали, только с другой стороны. Я хотел бы сейчас несколько слов по этому поводу сказать, потому что здесь действительно вы очень многое, вот в этих немногих словах вы очень многое затронули. Вот, конечно, классно, да, что люди проповедуют, что люди проповедуют Евангелие, это классно. Что наша команда собирается сюда, в эту студию, и, кстати, не только в эту студию, да, вот люди, которые вне студии работают, обеспечивают этот эфир, это тоже классно. Вот, теперь по поводу того, что людям с утра делать нечего. Значит, есть масса вещей, которые можно делать. А почему люди занимаются тем, чем, ну вот как вам кажется, ну странно заниматься, делать нечего? Тут есть несколько вариантов. Один вариант, потому что человек идиот. Вот предположение, что человек идиот, поэтому он этим занимается, ну я думаю, это предложение в принципе последнее. То есть если других объяснений нет, то возможно, да, но это очень маловероятно. Представьте себе, что какой-нибудь первоклассник смотрит на физическую или химическую формулу или на доказательство теоремы, которая на доске нарисована. И какой-нибудь вот первоклассник смотрит на преподавателя, преподаватель рисует все это дело, или даже не преподаватель, а какой-нибудь, ну, я не знаю, математик, да, вот... Серьезный математик. Что это такое? Ну, это глупость, может сказать первоклассник. Но проблема это будет первоклассника. Он решил, что это глупость, он сказал, что это глупость. Вот ему так кажется. Значит, это один вариант. Другой вариант. Люди проповедуют, потому что для них это важно. Ну, тут тоже такая история. Для вас важно песни петь. Да, хорошо, берите, делайте трансляцию. Эти песни. Дальше посмотрим, будут люди слушать или нет. Наверное, найдется тот, кто будет это слушать, для кого это тоже будет важно. Но тогда это ситуация, что только для них. Да, для них важно проповедовать, для них важно песни петь. Это не совсем то, почему мы здесь собираемся, почему мы здесь это делаем. Третий вариант. Делать это за то, потому что за это платят деньги. Кстати, тут был тоже комментарий от Константина. Константин пишет, проповедует, потому что деньги платят. Я вас уверяю, ну вот просто не разглашая ничего, я вас могу уверить, я надеюсь, что вы доверяете мне настолько, чтобы принять это, потому что так оно и есть. А есть немало работ, за которые платят больше денег. Вот немало. И можно делать другие вещи и получать больше денег, чем получаем мы в этой команде. Есть причина, по которой мы это делаем. Мы проповедуем Евангелие. Мы считаем, потому что нам Господь это показал, мы считаем, что это важно. Мы считаем, что это важно для других. Мы считаем, что это важно для человечества. Я скажу вам даже больше. Это куда более важно, чем многие другие виды деятельности. Потому что, и дальше мы об этом будем говорить, о том, что человечество в очень тяжелом состоянии. Более того, человечество в состоянии безнадежном. И выход из этого безнадежного состояния только один. Этот выход дает Иисус Христос. Мы будем подробно объяснять, почему это состояние безнадежно. Мы будем, как раз разбирая послание к римлянам, показывать на современных примерах, на примерах современной жизни, почему это состояние безнадежно. И почему единственная надежда, которая для человечества есть, это Иисус Христос. Что же касается вас, Евгений, я очень рад, что вы нас слушаете. Честное слово, вот возьмите чашечку кофе, и завтрашний наш эфир, послезавтрашний эфир. Послушайте. Кстати, у вас есть некоторые преимущества. Я бы хотел вот сейчас попить кофе, но не могу. Сижу, веду эфир. Вы можете сделать это уже прямо сейчас. Кстати, мы тоже прямо сейчас это сможем делать, потому что эфир завершается. Завтра продолжим, друзья. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.